Добрый вечер, дорогие отцы, братья и сестры! В эфире урок церковно-славянского языка. Сегодня мы разбираем псалом номер 7, первые кафизмы. Итак, кафизма «Аз», буква-цифра «Аз» под титлом, псалом, буква-цифра «Земля», седьмой псалом. Псалом этот ясен и прост по своему содержанию. Он говорит о том, как страдает праведник от злобы грешников, что все спасение праведника в Боге, что праведник уповает на Господа и получает от него избавление. И вот этот псалом по своему... А грешники наказываются. Вот этот псалом по своему содержанию ясен и по языку своему несложен. Этот псалом имеет надпись, довольно длинную, надпись, которая составляет целый стих. Стих «Аз», то есть первый стих, буква цифра «Аз». Вот эту надпись мы сейчас с вами читаем. «Псалом Давиду, Его же воспет Господеви о слове сех Хусиевых, сына Иеменина». Псалмы вообще в псалтыре имеют надписания, часто загадочные, таинственные и многозначные. Не все надписания поддаются однозначному толкованию. Таково и надписание этого псалма. Общий смысл надписания ясен. А вот кто такой был Хусий, сын Иеменин, и кто такой был Иеменин, это не очень ясно для толковников, и они не совсем согласуются в своем толковании вот этого надписания. Надписание здесь можно смотреть исторические книгу царств и другие книги, но тем не менее, там встречается имя Хусей, но тем не менее, точно нельзя сказать, кто был Хусей, друг ли, который передал слова клеветников, или был он враг, это не совсем известно, но общий смысл ясен. Смысл этот такой надписание. «Псалом Давиду». То есть псалом Давидов. Мы уже говорили о том, что вот это псалом Давида по-русски, как бы мы должны были сказать, а окончание «у», вот как мы говорим, чаю, сахару, то есть псалом Давида, Давидов. «Его же, который воспет». Здесь мы вставляем местоимение «он», Давид, «воспел». Этот псалом «воспет», значит, псалом – песня. Мы знаем с вами, что не на каждом псалме имеется надпись о том, что он поется. Есть псалмы, особым образом исполнялись, а именно вот это как песня хвалебная, потому что в ней прославляется Господь за свой праведный суд и за заступничество, за помощь праведнику. «Воспет». Он, Давид, «воспел». Кому воспел он этот псалом? Господеви, то есть Господу. Ну, мы вот это окончание знаем хорошо. Еви равно окончанию У. Цареви – царю, Господеви – Господу, Богови – Богу, Духови – Духу. Вот промыслительно этим окончанием выделяются особенные слова, слова, связанные с именованием главных лиц нашего спасения, главных лиц для нас – это лиц Бога или самого Господа, Троицы. Так, вот далее о слове «сех». По-русски это о словах буквально, о каких-то словах Хусия. Что это за слова? По тексту псалма ясно, что это словеса клеветнические, что это наговоры на праведника. И вот Давид поет, воспевает Господу песнь хвальную, что вот эти словеса, не являясь словеса ложные или клеветы, или наветы, они Господом побеждаются, отводится от праведника вот то зло, которое уготавливается ему клеветой или какими-то другими гнусными и ложными измышлениями в отношении праведника. Словеса это здесь имеется в виду словеса ложные, напрасные, напрасленно. Итак, кому же усваивается этот псалом? Этот псалом Давид сложил как молитву Богу, причем как молитву-песню, чтобы Господь защитил невинность и правду самого Давида, который находился в неправедных гонениях и от тестя своего, и от сына своего Авессалома, и от многих других гонителей, чтобы Господь защитил невинность и правду Давида. Для нас же этот псалом – молитва о защите христианина от злобы врагов этого мира, потому что Господь говорил своим ученикам, и все христиане находятся в этом положении, все христиане в мире гонимы, все христиане не от мира сего, и терпят злобу этого мира, вражью злобу. А в таинственном смысле здесь представлено лицо Господа Иисуса Христа, который был оклеветан врагами. И это молитва Христа к Богу Отцу, а также это и вопль Церкви Православной, которая в этом мире всегда находится в гонениях, в утеснениях и в клевете. Вот мы начинаем сам текст псалма со стиха, буква цифроведи, со второго стиха. Сразу обратим внимание, наш глаз видит, что этот стих веди, второй, не заканчивается точкой, там двоеточие, предложение продолжается. И второй стих, вернее, последующий стих, глаголи, который является третьим, составляет с ним одно предложение, точка только в конце третьего стиха. Но по смыслу здесь можно прочитать стих в двух частях, вернее, все предложение в двух стихах, в двух частях. И поэтому мы остановимся, прочитав стих веди, второй стих. «Господи, Боже мой, на Тя уповах, спаси мя от всех гонящих мя и избави мя». «Господи, Боже мой, я на Тебя уповал, уповах». Это первое лицо, мы знаем, «х» суффикс. «Я на Тебя уповал. Спаси меня от всех, кто меня гонит, от всех преследователей, и избави меня. Спаси и избави». Гонящие гонят мечом, войною, оружием, клеветою, злословием, злым советом. А «спаси и избави» – здесь слова получаются по параллелизму членов с, как бы синонимами «спаси и избави». Посмотрите, в этом, ведь в псалмах ничто не случайно, в этом стихе выделяется слово «на Тя уповах». Ведь при обычном порядке слов мы бы сказали «Господи, я уповал на Тебя», потому что всегда на первом месте подлежащее, а вот всякие второстепенные члены, они после глагола стоят. Здесь же на первое место выделяется «на Тя уповал», да и лицо указано «Господи, Боже мой». И поэтому здесь по смыслу вот этого стиха Господь, псалом, вернее, вот пророк Давид призывает именно Господа к себе на помощь, не человека какого-либо, и это потому, что Давид хорошо знает строки из пророчества Иеремии, это глава 17, стих 5. «Проклят человек, и же надеется на человека». И во многих своих псалмах Давид говорит «суетно спасение человеческое», то есть от людей. «О Бозе сотворим спасение», именно в Боге наше спасение. Вот здесь он и выделяет: «Господи, на Тя уповах, я на Тебя уповал». Второй стих, стих третий, но второй по тексту. «Да никогда похитит яко лев душу мою, несущую, избавляющую, ниже спасающую». Да, чтобы когда-нибудь, да никогда, потому что мы уже сказали, что этот стих соединен не точкой, он является придаточным тому предложению, которое мы разбирали в предшествующем стихе. И тогда слово «да» обязательно обозначает союз «чтобы». «Чтобы когда-нибудь», «никогда» – это «когда-нибудь». «Чтобы когда-нибудь не похитил враг, как лев, душу мою». А вот следующий оборот в стихе «несущую, избавляющую, ниже спасающую» он сложен для нашего понимания, потому что он отсутствует в современном русском литературном языке. Обратите внимание здесь сразу на слова «избавляющий, спасающий». Они такие же, как в предшествующем стихе. «Спаси, избави» – те же самые корни. Так вот, «несущую» – это не имеющему быть, от глагола «быти», не имеющему быть. А этот весь оборот, вы посмотрите, здесь окончание «у» и «у», то есть дательного падежа. Это так называемый дательный самостоятельный с причастиями «ущ», «ющ», «ящ». И переводится он словом «когда». «Чтобы когда-нибудь не похитил лев, враг, как лев, душу мою, когда нет несущую», это глагол бытия, «нести, несущую», «нет кого? Избавляющего, а также нет, ниже, а также не, а также нет спасающего». Итак, вот этот дательный самостоятельный, вот «в то время, чтобы меня враг не схватил, когда нет избавляющего, а также нет спасающего». Слово «лев». Конечно, лев – это главный гонитель, потому он и уподобляется такому крупному зверю, крупному животному. Это показывает лютость врага. Это главный гонитель. Кто же главный гонитель? Ясно, что для Давида лев – это, здесь он образно говорит, об Авессаломии. А вообще, символически, это дьявол, потому что дьявол, как лев, уста имеет зловонные, зловонные они у него и изрыгают хуления, и всякие злословия, и злобы. И вот мы помним с вами из Евангелия, вернее, из Писания выражение, что дьявол ходит, аки лев, рыкая, и ский, ища, кого поглотите. Вот теперь мы с вами вспомним еще в Евангелии от Иоанна, именно так охарактеризовал врага сам Господь. Он сказал во время страдания своего: «Грядет бо сего мира князь, и во мне не имать ничего же». То есть он называет дьявола мира, князем мира сего. А вот эта вторая часть: «И во мне не имать ничего же», она уже для нас, мы цитируем это Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 30, она уже относится к стиху 4, где Давид раскрывает душу Господу и говорит о том, что нет в нем неправды, ничего в нем нет, что он несправедливо гоним. Вот ничего не имеет, враг не может ничего иметь к нему, не имать ничего же, то есть ничего. Вот как эти стихи, они вместе, их надо прочитать, 4 и 5. «Господи Боже мой», начнем по-церковнославянски, прочитаем: «Господи Боже мой, аще сотворих сие, аще есть неправда в руку моею, аще воздах воздающим ми зла, да отпаду убо от враг моих тощ». Так говорит Давид: «Господи Боже мой, если аще я сотворил, сотворих сие это», что именно это? Вот плохое, зло сотворил. «Если есть неправда в руку моею», это двойственное число. Если у кого псалтырь на церковнославянском языке, то увидят, что в слове «моею» есть хвостатое. Оно указывает, что это не просто женский род там с рукою моею, а именно форма двойственного, особенная форма двойственного числа. А рука – символ делания. Значит, если неправда есть в каких-то моих делах, вот о чем говорит Давид: «Есть аще воздах воздающим ми зла». Если я воздал воздающим ми злом за зло, так надо понимать, злом за зло, то тогда, да отпаду убо от враг моих тощ, то тогда пусть я отпаду от враг моих, от врагов моих. Здесь окончание «ов» надо в обычном языке вставить. «Истощенным, тощим», то есть обессиленным, вот тогда мне нечего будет им сказать, если я воздал воздающим мне злом за зло. Ну, мы здесь видим вот еще в поэтике псалтыри часто корни повторяются или смыслы повторяются. Здесь вот «воздах воздающим», мы видим, здесь корень повторяется. Так, и вот Давид дальше, раскрыв душу Господу и показав, что нет в ней неправды, что он несправедливо терпит от врагов и не воздает им, и не желает зла, тем более сыну своему Авессалому он и скорбел, потом и плакал о его смерти, то, конечно, тогда Давид, и призывая суд праведный Божий, говорит: если есть что-то во мне это, то тогда я получу справедливое наказание. И вот какое, как он говорит в 6 стихе, стих «зело», это буква цифра 6. «Да позже нету бо враг душу мою, и да постигнет, и поперед в землю живот мой, и славу мою в персть вселит». Вот здесь несколько действий названо. «Да позже нет», тогда пусть погонит враг, «позже нет». «Погонит». «Жен» – это корень «гон». Он часто именно в таком варианте. Вот, кстати, «жена» – это та, которая гонит род, то есть рождающая буквально. «Поженет» – это будет преследовать враг мою душу. «И настигнет меня», «постигнет», то есть «настигнет», «поперет в землю живот мой», «втопчет». «Попрать» – это мы знаем, «попирает кто-то кого-то», это «топчет». «И втопчет в землю враг тогда пусть живот мой, жизнь мою, и славу мою в персть вселит». А здесь так надо понимать: слава – это чтобы и память исчезла о человеке. Или и слава – это тело, которое царское тело у Давида и у каждого человека, Тело – это тоже как бы слава его, плоть его. И славу мою в персть вселит, и тогда пусть враг в прах превратит мое вот славу, мое тело, и, то есть враги пусть и труп потопчут. Но вот этот стих, казалось бы, простой на первый взгляд, понятный по смыслу. Но здесь вот есть и другие смыслы, которые ярче раскрываются в седьмом стихе. Потому что здесь Давид вплотную подходит вот к тайне воскресения. Давайте посмотрим с вами, что же говорится в седьмом стихе. Стих «Земля». «Воскресни, Господи, гневом Твоим, вознесися в концах враг Твоих, и восстани, Господи, Боже мой, повелением, им же заповедал еси». Вот этот стих очень сложный уже для понимания, и здесь говорится тайна о таинстве на воскресении. «Воскресни, Господи, гневом Твоим». Вознесися, обратите внимание, что все глаголы «воскресни», «вознесися», «восстани», все начинаются с приставки «воз», «воз». Это значит «воскресни, открой величие, Господи, вознесись во все, в концах враг Твоих». Что это значит? Это значит «в своем величии покажи власть над всей вселенной в концах враг Твоих», то есть во всех пределах, потому что Господня земля, и всем властвует Господь. Здесь еще слово «восстани». Мы знаем, что иногда слова «воскресни» и «восстани» являются как бы синонимами, потому что «Господь воскрес» или «Господь встал» и так говорят. По-гречески часто вот корень, который переводится как «встание Господа», «воскресение». «Восстань», но вот очень часто Давид «восстание» образно-поэтически рассматривает как просыпание Господа после сна, как бы Господь просыпается, еда спя и проснется, даже такие слова у него есть в других псалмах, или вот в псалмах 43, 24, 27, «Восстань, вскоре спишь, Господи, воскресни, Господи, помози нам». Господь нам не помогает, как бы спит, и мы ждем, когда Он восстанет. Это чисто такое метафорическое, поэтическое, образное употребление в псалтыри. Что же Господь, какое же повеление Господь заповедал? Вот здесь такие слова. «Восстани, Господи, Боже мой, повелением, им же заповедал еси». Каким же повелением Господь нам заповедал жить? Что же Он нам заповедал? Повеление Господне – это заповеди Его. Их мы, заповеди, они даны через пророков, они даны через Моисея, эти заповеди и закон Божий. Вот одна из этих заповедей – «Чти отца и матерь». А здесь сын восстал против отца, сын восстал против Давида. Так вот и русские дети 20 века не чтут отцов, предков своих, которые были православными и жили до нас. Далее. Вот о повелении можно так еще сказать, о непослушании отцов, отцу детей, можно сказать еще и об иудеях, которые не почтили, будучи сынами и богоизбранными у Господа Бога, они восстали, подняли мятеж против самого Христа. Какое же вот повеление еще мы о слове повеления? Давид как прозревает здесь тайну воскресения, о чем пишут толкователи? «Иудеи восстали против Христа. По свидетельству Евангелия, Господь говорил иудеям именно о своем теле следующее. Вы разорите церковь сию», то есть он не говорил им «сделайте, вот разорите», а здесь именно так, вот он предсказывает, «вы разрушите эту церковь, и тремя днями воздвигну ее». Это в Евангелии от Иоанна, «а я через три дня эту церковь воздвигну». И они действительно разорили и разрушили, Господа, тело его, а он, тридневен, воскресл и воздвиг церковь. Вы знаете, что Господь, что тело Господне, церковь и есть тело Господне. И вот здесь такая вот сложность в этом псалме, что мы впервые с вами встречаемся с этими символами, когда речь идет о теле Христа, разоренном, и вот о таком сложном толковании стиха 19 Евангелия от Иоанна, глава 2. А в следующем стихе и говорится, что Господь, когда воскреснет, то Он воскреснет в славе Своей, которую враги пытались обратить в персть, и тогда в этой Своей славе сонм людей обойдет Его. Читаем по-церковнославянски, 8 стих. «И сонм людей обыдет тя, и о том на высоту обратися». И сонм, то есть собор, большое количество людей обойдет тебя, Господи, со всех сторон тебя окружат. Вот эти сонмы людей познают и прославят Господа, и уж они не будут отпадать от твоих повелений, Господи, как пророчествует Давид. Действительно, возле Христа собрание людей всей земли, со всех концов земли, и те, которые были неверными, познают тебя и прославят тебя, пророчествует Давид. И Он, примиритель наш с Богом, на высоту небесную обратится, а Давид здесь пророчествует об этом как бы как сбывшимся, он видит пророческими очами, и о том, то есть в этом, в славе своей, ты на высоту обратился. Вот здесь «обратися» – это глагол прошедшего времени. Он видит это уже как сбывшееся. «На высоту небесную Господь Иисус Христос, возвратясь к Отцу, в славе Вышней небесной, вселил». Всеми людьми теперь прославляется, и Он, имевший славу прежде бытия мира, взошел, совершив неизглаголанную тайну нашего спасения, о чем вот здесь пророчествует и пророчествует Давид. 9 стих, буква цифра фита. «Господь судит людям, судими, Господи, по правде моей, по незлобе моей на мя». Господь судит людям. Здесь глагол надо понимать как будущее время. Господь будет судить людям. Давид пророчествует о страшном суде. И хотя все боятся страшного суда, и праведник его боится, но и в других поэтому псалмах Давид просит «не вниди в суд с рабом твоим» в псалме 142. Каждый человек суда боится. Но здесь Давид, как раскрывший душу Господу, как показавший, что в нем нет неправды, он говорит: «Судими, Господи, по правде моей и по незлобе моей на мя». Вот здесь он предстает на суд бесстрашно. Буква цифра фита. Мы закончили чтение стиха 9. Вот с 10 стиха начинается новая часть псалма, буква И десятиричная, новая часть псалма. И вот мы знаем последовательность в Откровении, что когда страшный суд пройдет, то скончается злоба грешных. Вот так логически и псалом продолжается. Стих 10. «Да скончается злоба грешных, и исправишь и праведного, испытая сердца и утробы, Боже, праведно». Посмотрите, сколько раз повторяется слово «прав». «Скончается злоба грешных». «Исправишь», то есть выправишь путь праведника, «прав», «праведник» – это «праведный». Господь здесь называется «всеведцем», «сердцеведцем», потому что Он есть «испытаяй сердца», то есть тот, кто испытывает, испытует, или есть испытающий наши сердца и утробы, то есть все наше внутреннее существо, и испытывает это Он праведно. Итак, слово «праведно», Бог правит наш путь, чтобы мы с пути праведник не мог сбиться в этом страшном злом мире ни на Десна, ни на Шуе, исправляет его путь. И вот здесь ключевым словом этого псалма мы, как видим, выступает корень «прав». «Прав», а мы знаем, что с правом связано и судейство, судительство праведное Господне. Итак, Господь прав, здесь речь идет, и Он исправляет, и делает, речь идет и о праведных людях, которых Он исправляет, делает их по образцу своему подобию праведными. И в 11 стихе этот корень повторяется, стих «аз» и десятиричное. «Помощь моя от Бога, спасающего правое сердцем». Помощь мне, помощь моя – это помощь мне от Бога. И мне вот приходит помощь от Бога, который спасает правых сердцем. Опять мы видим, что помощь моя от Бога, и слово «от Бога» является ударным, особо выделяемым в этом стихе. От человека помощь бесполезна, «Только от Бога помощь, только Он может спасти меня», — говорит пророк. И вновь продолжается в 12 стихе как ключевой корень права, в слове «праведен». Это характеристика Господа. «Стиховедий и дистеричный» — это 12 стих. «Бог, судитель праведен и крепок, и долго терпелив, и не гнев наводя и на всяк день». Посмотрите, здесь идет нарастание смысла. Бог судитель праведный, то есть Бог судья праведный и крепкий судья, нелицеприятный, который не взирает на лица, судит твердо и долго терпелив, долго терпит, долго ждет исправления грешника и не наводит, то есть не обнаруживает гнев на каждый день. Господь по пустякам не гневается, Он терпит и ждет покаяния, не гнев наводя и на всякий день, то есть не наводит, не обнаруживает этот гнев, не тотчас посылает наказание, а ждет исправления. И тогда вот в этой надежде исправления гонителей Давид обращается к ним, это стих 13, глаголи идистеричное. «Аще не обратитесь, оружие свое чистит, лук свой напряже и уготово, и...» Так он говорит грешникам, «если вы не обратитесь, то Господь оружие свое очистит», то есть меч свой отточит, лук свой. И Давид опять вот видит все будущее, как уже сбывшееся. Смотрите, рядом будущее время очистит. А напряже – это прошедшее время. Господь уже лук свой, оружие свое уже напряг и уготово, и уготовил его. Посмотрите на два «и» в этом стихе. Одно «и» просто стоит со знаком придыхания наверху, как всякий начальный гласный. А второе «и» уготово «и», оно имеет ударение. Ударение, которое говорит, что перед нами местоимение «его». И он это свое оружие, Господь, уготовил. Как здесь толковники рассматривают, что такое оружие? Это меч в еврейском варианте, в еврейском оригинале псалтыри. Меч – это для удара врага, который слишком близко подошел к праведнику. Это для близкого удара. А лук – для врага более удаленного. И вот кто приблизится к праведнику, тот мечом достигается. А лук еще, поскольку из него стреляют и выпускают стрелы, то лук – это и стрела. Символически это стрела, быстро поражающая нераскаянного грешника. Это еще, можно сказать, вот здесь тоже по нарастающей идет меч и лук. Лук – это сильная степень, лук, сильная степень наказания. И вот далее, в 14 стихе, раскрывается, что же такое лук и что такое стрелы, которые выпускает Господь на голову грешников, быстро очень, которые приводят их вот к смерти, сосуды смертные. 14 стих. «Добро и дистеричное». Псалом 7 мы разбираем, стих «добро и дистеричное». «И в нем уготово сосуды смертные, стрелы своя сгораемым содела». И в нем, в этом луке, Господь уготовил сосуды смертные, то есть вот эти орудия смерти. Орудия смерти. Часто очень сосуды смертные – это орудия смертоносные. Вот стрелы. Здесь по параллелизму членов видно, что эти сосуды есть стрелы. Стрелы – это молниеносные. Они вмиг проникают, их не избежать. Это уже наказание неотвратимое. Сосуд… Вот слово «орудие», и, кстати, в этом смысле оно даже в отношении праведника может употребляться. Например, «сосуд избран» – так говорят о праведниках, которые тоже действуют в этом мире, вот они как «сосуд избран», «орудие Божие». Итак, что же такое вот слово «сгораемым»? Господь соделал, то есть сделал и уготовил вот эти смертные сосуды кому? Сгораемым. Там по славянской псалтыри отчетливо видно, что это форма дательного падежа множественного числа. Каким-то сгораемым грешникам. Ну, о грешниках здесь, конечно, речь. Вот кто такие сгораемые люди? Это люди, лишенные всяких добродетелей. Они легко воспламеняются от наказания, как пишут толковники. Почему? Да потому что они уже горят. Они уже в этом мире горят. Они горят в страстях, им всего не хватает. И они в гиенском огне будут нравственно гореть. Под образом наказания, через расстреляние стрел из лука, как пишет Ефимий Зигабин, нужно разуметь вообще самые разнообразные виды смерти, как то смерть от меча, смерть от огня, смерть от воды, от землетрясения, от поглощения землею, от разного рода болезней. Это орудия все смерти, посредством которых они, вот эти сгораемые люди, собирают на свою голову дань смерти. Это выражение пророка взято, как видите, вот оно материальное выражение, и взято вот из воинской терминологии. Оно, может быть, физически, как пишут толковники, грубовато взято, но через них надо почувствовать величие наказаний Божьих, потому что Господь крепостью горы движет, и могущество его неизреченное, и поэтому такая страшная картина смертоносных орудий, очень крепких и очень мощных. Вот мы на этом сегодня и будем заканчивать с вами псалом, потому что осталось у нас всего два стиха, всего, вернее, тут вот, ну, несколько стихов, пять стихов осталось, и нам будет полезно на следующем нашем занятии и весь псалом снова прочитать, повторить, и конец его разобрать для пользы нашего воцерковления, чему и служит наш замечательный, глубокий смыслами церковно-славянский язык. Храни всех, Господь!